Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии. В студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена отцу Георгию Флоровскому. Сегодня мы продолжим разговор об этом замечательном русском мыслителе и богослове. Мы остановились в прошлый раз на диссертации Флоровского. Диссертация была посвящена достаточно необычной для богослова теме. Речь идет о Александре Герцене, этому, прежде всего, политическому мыслителю, мемуаристу, публицисту. Посвящена была диссертация Флоровского, которую он задумал еще в Одессе. Защитил он ее уже за границей. Мы говорили в прошлой нашей передаче о том, что, рассматривая Герцена, безусловно, с христианских, с православных позиций, Флоровский не только критиковал его революционизм, не только критиковал его своеобразную революционную социологию, политологию, и то, что стоит за этими взглядами, а именно какие-то метафизические предпосылки революционизма. Речь, конечно, идет о утопических идеях, которые Флоровский критиковал на протяжении всей своей жизни, обращаясь не только к таким мыслителям, как Герцен, но и к русской религиозной философии. Этот неверный, нехристианский взгляд на человека, на историю, а значит и на общество, который действительно несовместим с христианским видением мира и человека. Конечно же, и атеизм Герцена подвергся критике, но то, что Флоровский из Герцена вынес, также достаточно весомо и значимо, поскольку речь идет о пессимистическом взгляде на историю. Это характерно для позднего Герцена, для Герцена в значительной степени уже разочаровавшегося в идеалах своей юности. И это отчасти касается и стиля Герцена. Отец Георгий Флоровский, замечательный стилист, безусловно, владеющий словом, его сочинения, это касается и статей, и книг, являются памятниками русской богословской мысли и русской литературно-интеллектуальной традиции. Об этом, пожалуй, нужно сказать несколько слов. Открывая книжки отца Георгия Флоровского, поражаешься, насколько в достаточно малом объеме можно высказать очень многое. Не только познакомить читателя с предметом данной конкретной статьи, но и создать тот контекст, указать, обозначить тот контекст, в котором тот или иной предмет существует как в своей естественной среде. Вот это очень важно, то, чего, может быть, не хватает нашему современному, в том числе и богословскому образованию, гуманитарному образованию в целом, это возможность сопоставить и соединить в единую картину, в единый образ очень многие разные принципы, образы, концепции, соединить, не превращая все в некоторую кашу, не превращая все в некую эклектику, соединить строгую, вместе с тем стройную, но и вместе с тем свободную картину взаимоотношения разных мыслей, разных идей, разных образов мира или тех частных тем, которых касается автор. То, что, может быть, было свойственно Герцену, и некая такая вот легкость. Хотя у Герцена эта легкость скорее была связана с поверхностностью его ума, за которым, в общем-то, ничего существенного не стояло. Это было такое в чистом виде остроумие, игра ума, игра с словом. Для Флоровского это не так, его слова весомы и глубоки, его характеристики всегда точны, вместе с тем краткие. Вот это соединение точности, глубины с краткостью, почти афористичностью, характерно для многих книг и статей Флоровского. Любимым знаком препинания Флоровского, пожалуй, можно считать многоточие, вот его знаменитые многоточия, которыми кончаются многие предложения, и в его знаменитых книгах, это и «Отцы IV и V-VI века», это и «Пути русского богословия». Вот в этих многоточиях весь Флоровский, поскольку многоточие как раз поставлено на том месте, где вслед за мыслью автора должна, сотрудничая, сомысля Флоровскому возникать мысль или переживание, или образ самого читателя. Вот это уникальность Флоровского в том, что он, оставляя вот эти даже лакуны в тексте, потому что читатель, читая некоторый текст, обязательно требует продолжения, развития, углубления той же мысли. Это естественная реакция заинтересованного читателя в той или иной теме. А здесь вот фраза в какой-то степени прерывается на некой глубокой или высокой ноте, и остается место для размышления уже читательского. Мало таких предрасполагающих к мышлению книг, предрасполагающих к осмыслению, к дальнейшему развитию статей, вышло из-под пера русских мыслителей и русских богословов. Несмотря на то, что, казалось бы, мысль Флоровского обращена к вероучению, к истории церкви, к предметам, определенно предполагающим некоторую дисциплину ума, некоторую строгую определенность границ темы, ее состава, тем не менее, вот его статьи патрологические, церковно-исторические, философские всегда предполагают размышления, предполагают вот это самое многоточие, за которым должно последовать размышление, встречное самого читателя. Вот это ценность, важность не только стиля, но и, пожалуй, личности Флоровского как мыслителя, позволяющего мыслить и другим. Стиль Флоровского и его мысль никак не тоталитарна. И в этом тоже в значительной степени предмет или пункт расхождения Флоровского с традицией русской религиозной философии, поскольку русская религиозная философия во многих своих представителях, здесь наиболее, конечно, выразительный современник, друг и оппонент одновременно Флоровского, отец Сергий Булгаков. Русская мысль в рамках, скажем, софиологии всеединства, той традиции, которую продолжает отец Сергий Булгаков, она обладает таким качеством, как некоторая такая тотальность, переходящая в некую тоталитарность мысли, тоталитарность мышления и в какой-то степени тоталитарность самих представителей этой мысли. Это касается и отца Сергия Булгакова, о чем многие мемуаристы пишут. Такое самосознание философского и богословского генерала было свойственно отцу Сергию Булгакову, что совершенно не было свойственно отцу Георгию Флоровскому. Это мыслитель, для которого тема свободы оказывается очень важной. Причем даже свободы, опять же, вразрез с тем пониманием свободы, которое характерно для той же русской религиозной философии и для другого современника отца Георгия Флоровского, для Бердяева. Но для Бердяева свобода в том виде, который выразился в его сочинениях и в личности самого Николая Александровича, была чем-то вот наподобие такой дубины, которой можно и оглушить своего собеседника, и оглушать своего читателя, делая его действительно неким пленником или заложником свободы. О самом Бердяеве говорили как о пленнике свободы. Такую усваиваемую странную квалификацию, в какой-то степени, пленник свободы. Свобода отца Георгия Флоровского, свобода, конечно, в подлинном смысле этого слова, свобода, которая освобождает, свобода, которая дает простор, которая не заводит мысль в некий угол, в некий тупик, в который, конечно, вот тема свободы у Бердяева была основательно заведена. Ну, об этом мы поговорим еще дальше, когда речь коснется взаимоотношениях Флоровского и Бердяева. Продолжая тему академической деятельности Флоровского уже за границей, нельзя не упомянуть очень важный эпизод в жизни, в биографии Флоровского, а именно его преподавание в Свято-Сергиевском богословском институте. Как раз вот из Праги Флоровский перемещается в Париж. Париж – центр русской эмиграции. И в 25-м году, 30 апреля, Свято-Сергиевский богословский институт открылся, а уже через год туда был приглашен Георгий Васильевич Флоровский. Приглашен в качестве преподавателя, причем ходатайствовали за него тот же отец Сергий Булгаков, Василий Зиньковский. С первым связывала Георгия Флоровского многолетняя дружба, несмотря на многие разногласия. И вот он как раз пригласил его преподавать патрологию в Свято-Сергиевский богословский институт, основанный год назад. Приглашение Булгакова стало отправной точкой флоровского богослова, флоровского патролога, флоровского церковного историка. Своеобразие именно богословского образования и богословской науки в эмиграции заключалось в том, что большинство из этой плеяды, блестящей плеяды преподавателей Свято-Сергиевского богословского института не были непосредственно связаны с богословским образованием, богословской наукой в дореволюционной России. Никто из них не был профессором духовной академии, кто-то из них, как отец Сергий Булгаков или отец Василий Зиньковский, были светскими профессорами, профессорами университетов. Кто-то это университетское образование получил, как тот же отец Георгий Флоровский. Но так или иначе, вот традиция русской богословской мысли во Франции, так называемое парижское богословие, в этом отношении очень своеобразное явление, и связанное с традициями дореволюционных духовных академий, вместе с тем что-то совершенно новое. Вот новизна как раз и заключается в значительной степени в этом вот факте отсутствия вот такой непосредственной преемственности. Русская мысль, пройдя через горнило сомнения в лице очень многих русских мыслителей, того же отца Сергия Булгакова или Бердяева, или Карташева, возвратилась еще в предреволюционный период к вере отцов, и уже в эмиграции, осмыслив весь этот длительный и сложный путь, уже в рамках учебного процесса, в рамках новой богословской школы, не имевшей аналогов в дореволюционной России, попыталась весь корпус богословского знания, богословских дисциплин и общекультурных, и философских дисциплин выстроить на новой основе. Основа это, конечно, основа возвращения к святоотеческому преданию, к подлинной церковной традиции, поиска этой традиции, обнаружения ее, как раз и было тем, что непосредственным образом связано с именем отца Георгия Флоровского. В рамках Свято-Сергиевского богословского института мы видим зарождение того, что будет называться впоследствии неопатристическим синтезом, начальный период его становления, возвращение православного предания к своим истокам, возвращение к отцам было вот своеобразным таким жизненным лозунгом отца Георгия Флоровского. Причем за этим возрождением стояла не просто реставрация веры Древней Церкви или веры византийского Средневековья, а за этим, безусловно, стояла попытка воссоздать или воспроизвести святоотеческую традицию в рамках западноевропейской и русской культурно-исторической традиции. И, безусловно, этот проект удался. Удался, поскольку 20 век, несмотря на все потери православия, понесенные в 20 веке, это век, можно сказать, торжества православного богословия, торжества православной науки в целом. Православие действительно вышло из некого этнического состояния народной веры, веры тех или иных народов, государств, а стало чем-то вселенским, стало тем, что действительно открыто всем народом, стало тем, чем оно и было в период Древней Церкви, в период еще Римской империи, когда вся ойкумена, весь римский мир был христианским, весь римский мир был православным. И вот это новое появление православия в Европе, очень весомое, очень яркое, очень творческое, безусловно, связанное с Свято-Сергиевским богословским институтом и с отцом Георгием Флоровским. Он один из деятелей вот этого нового возрождения православия в Западной Европе, которое оказалось возможным благодаря и событиям, которые, казалось бы, не предполагают ничего положительного, а именно революция в России, разрушение самой России в качестве государства, в качестве общества, в качестве исторически преемственного организма. Но и за этим разрушением, конечно, не без Божьего промысла, имело место быть и вот такое возрождение неожиданное православия, православной богословской науки, пробуждение интереса к ней в очень широких кругах западной интеллектуальной элиты и западного общества в целом. Вот что можно сказать о деятельности отца Георгия Флоровского, тогда еще не священника, качестве преподавателя патрологии, лекции он эти готовил, как бы вот так, непосредственно перед тем, как их прочитать. Тоже характерная особенность начального периода становления Свято-Сергиевского богословского института. Курсы распределялись по имеющим место быть преподавателем, хотя прежний род деятельности их иногда, в общем-то, был совсем иной. Да, он, может быть, был связан с гуманитарными какими-то дисциплинами, но, тем не менее, он не был обращен, скажем, к истории церкви или уж непосредственно к патрологии. Хотя темы богословия никогда не были для отца Георгия Флоровского чем-то внешним, чем-то малоинтересным. Еще в детстве, в юности он вспоминает, что еще тогда он думал о своей дальнейшей жизни, как о жизни православного, христианского ученого. И вот здесь это свою мечту детства, юности наконец смог реализовать. И патрологические студии, конечно, не остались для отца Георгия Флоровского в стенах Свято-Сергиевского института чем-то вот неорганичным для его личности. И на этом поприще он достиг больших результатов. Действительно, это один из самых крупнейших русских патрологов XX века, мировых величин в этой области. И здесь, конечно, нельзя обойти его знаменитую книгу «Восточные отцы IV и V-VIII века». Вот такой двухтомник, который посвящен как раз патрологической проблематике, связан с учениями святых отцов Золотого века святоотеческой письменности, IV века, более поздних веков развития христианской мысли на Востоке прежде всего. Что можно сказать об этих книгах? Это классическое пособие, посвященное и этой дисциплине, и вообще святоотеческой мысли. Не только в контексте догматических споров, не только в контексте тех задач и целей, которые возникали в разные периоды времени перед отцами церкви, перед богословами церкви. Книга, которая дает достаточно широкий обзор, контекст жизни церкви, прежде всего интеллектуальной, духовной жизни церкви, связанной с становлением вероучения, с воспроизведением благой вести в условиях эллинистического окружения. Одна из важнейших тем отца Георгия Флоровского – тема христианского эллинизма. Святоотеческое богословие – это достаточно сложный, хотя и органический сплав философии древности, философии античной и благой вести, Евангелия, шире библейской традиции. Соединение двух этих начал – Афин и Иерусалима – при всем сознании разнородности, разнозначимости этих двух вершин европейской культурной, интеллектуальной традиции, недуховной традиции, и породило тот образ мысли, который называется византийским богословием или святоотеческой традицией, святоотеческой мыслью. Сложный клубок, иногда очень противоречивый, парадоксальный мысли, творчество богословского, мысли в ограде церковной распутывает отец Георгий Флоровский со свойственной ему краткостью и глубиной, и той свободой, о которой мы говорили. Эти книги, которые доступны, конечно, и современному читателю, они много раз переиздавались за 90-е годы, конечно, должен иметь в своей библиотеке каждый православный христианин, тем более, что не только вот эти блестящие очерки жизни и творчества святых отцов представлены в этом двухтомнике, но и два обширных предисловия, введения своеобразных, которые показывают общую атмосферу той или иной эпохи в жизни церкви, истории идей, противоборства идей в области богословия и философии, к которому были непосредственно причастны герои этих двух книг, отцы, учителя церкви. Соединение такой очень четкой, очень точной, очень глубокой портретистики исторической и осмысленной, налагающейся на контекст эпохи, анализ идей, вот то, чем значима знаменитая эта книга, которая стала открытием, конечно, в истории православного богословия в XX веке. Никто ни до этого, ни, в общем-то, после этого ничего подобного не писал. Возможность вот этой книги, конечно, возникла только в результате вот этого чтения лекций, поскольку как лектор отец Георгий Флоровский также был очень выразительным, хотя он был и строгим преподавателем, но на его лекции ходили, его любили. Вообще в письменном стиле отца Георгия Флоровского проявляется его устный стиль, безусловно, разговорность, диалогичность даже, присущая этому автору. Конечно, в этой книге об отцах церкви выразилась с большой ясностью, глубиной и блеском. Идя дальше по канве жизни и творчества отца Георгия Флоровского, нужно отметить и другие его работы. В конце 20-х годов он много пишет, не только преподает, но и выходят его статьи. Круг его интересов достаточно широк, как и на протяжении всей его жизни. Это и философия, и богословие, история культуры. Конец 20-х годов вот выходят его книги «Тупики романтизма», «Кризис немецкого идеализма». Ряд его богословских статей, в частности, «Идея творения в истории христианской философии». Вот уже здесь, вот в этих статьях мы видим и разнообразие тем, но вместе с тем и такую ясность тех вот важных точек, которые отмечает отец Георгий Флоровский в этих своих статейных выступлениях. Речь, конечно, идет о ключевых понятиях, ключевых моментах христианского богословия. Тема творения, например, о ней мы, в частности, говорили в связи с отцом Василием Зиньковским, поскольку и для него тема творения одна из существеннейших в рамках христианской мысли, христианской философии. Именно здесь, в теме творения, особенно ясно выражено своеобразие христианства, своеобразие православия по отношению к античному философскому наследию, поскольку именно тема творения – то, что христианская мысль привнесла в философской традиции, как она сформировалась в античности. Также в конце 20-х годов выходит его значимая статья о смерти крестной, тоже очень важный момент, тема креста и воскресения, тема смерти и бессмертия. Это тема и философии, с одной стороны, поскольку тема бессмертия души усвоена философии как одна из центральных еще со времен Платона. Христианское мировоззрение, христианское богословие задает несколько другой ракурс этой теме. Не тема бессмертия звучит, а тема воскресения. Это тоже один из важных противопоставлений, в частности, в рамках этой статьи и некоторых других статей Флоровского, бессмертия и воскресения. То, что пройдет тоже красной нитью через многие его статьи и работы. Также, конечно, это тема креста, как такой вот центральной темы христианского упования, тема крестной смерти, являющейся действительно вот безумием для одних и соблазном для других. Но для христиан она является источником спасения, источником новой жизни, которая открывается нам во Христе. И вот это тоже важно для Флоровского подчеркнуть, и важно подчеркнуть для его творчества – христоцентризм, его мировоззрение. Действительно, в центре Христос, в центре Бога-человек – причем Бога-человек вот именно в историческом контексте церковной истории, библейской истории, Боговоплощения, смерти, воскресения, самые существенные точки, которые христианское богословие не может обойти. И в этом, кстати, тоже отталкивание от традиции русской религиозной философии. Мы отмечали не раз, что и мысль Владимира Соловьева, и отца Сергия Булгакова, и отца Павла Флоренского – о чем будет писать в своей книге «Пути русского богословия» сам отец Георгий Флоровский, часто минует тему Бога-человека. Она удивительным образом не христоцентрична. Христоцентризм для традиции, которую олицетворял собой отец Георгий Флоровский, пожалуй, наиболее важная квалификация, наиболее важная характеристика. Начало 30-х годов, хоть статья «О воскресении мертвых», тоже тема «Бессмертия и воскресения», откликающаяся на вызов античной философии, бессмертия души и воскресения. Вроде бы вещи близкие, но вместе с тем и бесконечно далекие. Бессмертие души рассматривается Флоровским в рамках общей метафизической картины мира, которая характерна была для многих философов, которая предполагала прежде всего бессмертие человеческого разума, человеческого мышления. Оно бессмертно, некое всеобщее, сверхиндивидуальное, сверхличностное в человеке. то, что называется душой в рамках сократовско-платоновской традиции. Для христианина тема воскресения неразрывно связана с темой личности. Воскресает не некая часть человека, связанная с интеллектуальной деятельностью, связанная с разумом прежде всего, а воскресает весь человек в полноте своего существа, в полноте своей природы и духовной, и телесной. И вот это тоже очень важный мотив, который связан у Флоровского с темой личности. Русское богословие XX века – это в значительной степени богословие личности. Так это и у отца Георгия Флоровского, такая характеристика вполне применима и к творчеству Владимира Николаевича Лоскова. Это богословы личности. Богословы личности, и здесь вот эта тема личности рассматривается как самое существенное, самое важное в рамках святоотеческого богословия, святоотеческого предания и в рамках той благой вести, которую принес в наш мир Бога-человек Иисус Христос. Тема ипостаси вот, оказывается центральной, опять же, противовес вот той теме всеединства, темы некой сущности, некого сверхиндивидуального единства, которую постулировали многие русские мыслители от традиции Владимира Соловьева. Как раз в начале 30-х годов выходит вот этот двухтомник «Восточные отцы» 4-го, 5-го, 8-го века. В 32-м году Георгий Васильевич Флоровский становится отцом Георгием, принимает священный сан. Для него, пожалуй, в большей степени, чем для отца Сергия Булгакова, вот священство было органично. Хотя и отец Сергий Булгаков, отец Георгий Флоровский происходит из священнических родов, но в отличие от мыслителей, так сказать, второго поколения русской религиозной философии, к которым относился отец Сергий Булгаков, отец Георгий Флоровский никогда вот такого разрыва с верой отцов, разрыва с церковной традицией не переживал. Всегда оставался в церковной ограде. Это в значительной степени определило разный и стиль, и содержание богословия и мысли отца Георгия Флоровского, отца Сергия Булгакова. И экономическое образование отца Сергия Булгакова, его вот такой теоретический ум, безусловно, в значительной степени определил и вот те заблуждения софиологии, которые поддерживал отец Сергий Булгаков, развивал их, и к которым достаточно критически относился отец Георгий Флоровский, хотя на протяжении всей своей жизни он поддерживал сначала дружеские отношения с отцом Сергием Булгаком, после смерти последнего всегда относился к нему с большим теплом. Их разделяла достаточно большая разница в возрасте, около 20 лет. Всегда отец Сергий Булгаков был старшим, отец Георгий Флоровский младшим. Один был учителем, другой учеником. Очень скоро пути их и жизненно разошлись, но всегда вот сохранялась их дружба, несмотря на очень серьезные, иногда очень острые разногласия. Тоже черта, которая очень симпатична современному взгляду, особенно людям, прожившим советский опыт, где любое разногласие, любое оппонирование, любая критика сразу же означала превращение вот тех, кто в состоянии разногласия находится, в заклятых врагов. Здесь наоборот, их связывала дружба, и это, в общем-то, не было чем-то несовместимым с их разногласиями, с их острой полемикой, касающейся, конечно, учения отца Сергия Булгакова о Софии, которое не воспринимал Георгий Флоровский, не находя, конечно же, ему места в православном святоотеческом предании. Конечно, их дружба и вражда чем-то напоминает старые добрые времена славянофилов, которые и спорили в московских кружках 40-х годов с западниками, но вместе с тем и все-таки были людьми одного круга, были друзьями. Тут же Герцен мог дружить с Хомяковым и с Киреевским, несмотря на то, что они стояли на прям противоположных позициях. Вот эта атмосфера здесь оказывается очень важна, атмосфера дружбы, которая, однако же, предполагает иногда очень острые расхождения, очень острую полемику. В начале 30-х годов в творчестве Георгия Флоровского намечается очень важная экклезиологическая тема. Это было связано и с церковной деятельностью Флоровского, поскольку вот здесь тоже важная страница в его жизни и творчестве. Он был связан вот с тем, что тогда и сейчас называется экуменической деятельностью, экуменизмом, но если сейчас это слово звучит очень зловеще для православного уха, то в то время под экуменизмом подразумевались несколько другие вещи, да и, собственно, экуменистами были скорее вот такие богословы, как отец Георгий Флоровский, а не некие церковные функционеры, чиновники, как это в значительной степени имеет место сейчас. Какое содержание экуменизма было тогда, во всяком случае, с позиции самого отца Георгия Флоровского? Собственно, здесь все достаточно просто. Экуменизм – это стремление, конечно, к сближению позиций, в том числе и вероучительных, различных христианских конфессий. Для Флоровского первую роль, конечно, в его вот занятиях этим налаживанием межцерковных, межконфессиональных связей было прежде всего свидетельство об истине православия. Вот подлинный смысл экуменизма – засвидетельствовать свое православие, показать, что православная традиция для европейской духовной и культурной традиции, она вообще изначальна. Православие – это изначальная точка для Запада отхождения от традиции православия, для Востока – сохранение этой православной традиции. Но так или иначе, именно от этой православной основы для отца Георгия Флоровского принципиально было начинать деятельность по сближению позиций. Особую роль, конечно, здесь должна была сыграть англиканская церковь, поскольку в ней и она в тот период времени, в первой половине XX века, еще с конца XIX века, в наибольшей степени было вот такое тяготение к истокам, тяготение к традициям неразделенной церкви. И, в общем-то, за спиной Флоровского стояла уже достаточно богатая традиция православного богословия на этот счет. Можно здесь упомянуть имена и митрополита Филарета Дроздова, и Алексея Степановича Хомякова. Все те, кто еще в XIX веке налаживали так или иначе связи между англиканской церковью и православной церковью. Флоровский много ездил в Англию, в Великобританию, часто выступал там с лекциями в различных университетах Великобритании. В частности, при его участии было основано братство святого Албании преподобного Сергия. Святой Албании – это просветитель англов, православный святой, преподобный Сергий, олицетворяющий русское православие, оказывается здесь достойным сослужителем святого Албании в деле сближения позиций двух древних христианских народов, христианских церквей. В период 30-х годов, середины 30-х годов, Флоровский много общается с представителями интеллектуальной элиты Запада, прежде всего французской интеллектуальной элиты, христианскими мыслителями. Все это, оказывается, возможно в рамках так называемого Бердяевского коллоквиума. Вновь мы поминаем имя Николая Бердяева. Вот этот русский мыслитель умел вокруг себя организовать всякие кружки, семинары, вот коллоквиумы, как в данном случае. Обладал такой вот способностью соединять различных людей с разными подчас противоположными взглядами для некой совместной деятельности, совместной беседы, совместного семинара, совместного разговора на очень разные, но касающиеся всех, интересные для всех темы. Здесь, в частности, вот в рамках этого коллоквиума были представлены и католические ученые, Жак Маритен, один из крупнейших католических мыслителей XX века, один из основателей неотомизма, такого вот своеобразного возвращения в рамках римо-католической традиции к истокам. А под истоками здесь мыслился томизм, философия и богословие Фомы Аквинского. Неотомизм – одно из таких важнейших и интеллектуальных, и философских, и богословских течений в западном христианстве в XX веке. И вот здесь, в рамках этого коллоквиума, соединились один из основоположников неопатристического синтеза, отец Георгий Флоровский, и один из основоположников уже синтеза мысли богословской на Западе, католической мысли, Маритен. Было, видимо, о чем им поговорить. Общность задач и тем, несмотря на иногда очень различные позиции, все-таки позволяла этим людям проникаться проблемами и вопросами противоположной стороны. Именно такой образ экуменизма, пожалуй, наиболее оптимален. Где с одной стороны отец Георгий Флоровский, с другой – Маритен. Таким очень глубоко интеллектуальным, образованным, вместе с тем одухотворенным людям. И стоит, видимо, поручать дело объединения церквей. Это, конечно, некая отдаленная, можно сказать, эсхатологическая перспектива. Но вот налаживание каких-то отношений, связей, такие люди, пожалуй, больше поймут друг друга, чем те, кто для такого диалога не дозрел, поскольку для них самих собственная традиция является темным лесом, не говоря уже о традиции интеллектуальной, богословской, противоположной стороны. Бердяевский этот проект был достаточно удачен, и, конечно же, он очень важной оказался вехой в жизненном пути, в интеллектуальном становлении отца Георгия Флоровского. Флоровский выступал и в Бердяевском другом детище, в журнале «Путь», публиковал свои статьи. Тоже важная черта, характеризующая отношения Бердяева и Флоровского. Философия Бердяева, мысль Бердяева, конечно, не могла быть для Флоровского чем-то приемлемым. Относился к ней подчас очень критически. Некоторые моменты, мотивы мысли Бердяева рассматривались им как просто нехристианские, не имеющие никакого отношения к православному преданию. Но, тем не менее, они поддерживали достаточно дружеские отношения. После смерти Бердяева, в общем-то, Флоровский вспоминал о нем как о личности достаточно много хорошего. Как и отношения с отцом Сергием Булгаковым, отношения с Бердяевым здесь очень выразительны с точки зрения того, что это были за люди, что и остается от русской религиозной философии, от русской интеллектуальной традиции, так вот это ценность самих людей, биографического, экзистенциального, духовного облика. Вот это то, что в русской мысли неприходящего. Может быть, некие концепции, философские построения устарели, устаревают, являются неактуальными. Но вот именно жизненные отношения, человеческие отношения, личностные отношения, они эту актуальность, безусловно, содержат. Они актуальны, они всегда остаются, и именно в них можно черпать для нас нечто новое, ценное и важное. Вот еще раз к вопросу о своеобразии русской философии, русской мысли. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.